Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Віке!
Рады вас приветствовать, отец. Ну и, дорогие слушатели, буквально через два дня, на третий, начнется Великий пост. И думаю, что нужно открывать новый цикл программ, именно посвященный этой теме, одной из наиактуальнейших вот в церкви вообще. Отец, Великий пост, что это за время для христиан? Чем он отличается от обычного времени, ну, вот по вашему мироощущению, миросозерцанию и так далее и тому подобное?
Ну, отличается, собственно, одним тем, что мы перед Пасхой. Других отличий нет, но это отличие определяет все. Конечно, в каком-то смысле Великий пост воспроизводит дохристианские традиции, общечеловеческие традиции, потому что у всех народов, во всяком случае, в нашем северном полушарии, есть какие-то праздники, связанные с приходом весны. Но и этим праздникам обычно предшествует какой-то более-менее период празднования. Это мы видим в Евангелии. Но то, какое значение приобрел Великий пост в средние века, это, конечно, в каком-то смысле явление исключительное и ставшей особенностью, я бы сказал, и православия, и католичества. А по мироощущению, я думаю, ну, это проживание всего Евангелия заново. Вот, это действительно путь со Христом в Иерусалим.
Угу. Ясно. И как же этот путь пройти правильно? Вот многие говорят, что главное – это ж не кушать. Да, но на самом деле то в чем-то другом ответ таится. Вообще, отец, если пост – это необязательная, скажем так, опция для спасения, зачем он нужен вообще, по вашему мнению?
Ну, вообще для спасения ничего не нужно, кроме Бога. Для спасения даже человека не надо. Я бы даже сказал, что человек сильно мешает спасению. Вот совсем, вот буквально час назад в одном таком сериальчике остроумном один человек другому говорил, что ну как же ты вот ведь этот человек тебя спас, вот, ты его не разочаруй. А мы все разочаровываем и разочаровываем спасителя. Я никогда не говорил, что для поста в посте не еда главная. Я глубоко убежден, что без воздержания в еде, без изменения рациона питания человек не может поститься. Вот. И когда я слышу, что вот на Западе у Рима католиков, да и у православных на Западе уже никто давно не постится, я понимаю, что я живу в провинции, в глубокой дыре постсоветской, вот, что у меня архаичные взгляды на церковь, но взгляды взглядами, обед по расписанию. И этот обед Великим постом должен быть другой, чем в иное время года.
Дорогі слухачі Радіо Марія, отож сьогодні ми розпочали, я думаю, що цикл програм, присвячених саме Великому посту. І давайте от попунктно, дорогі слухачі, будемо розглядати оці три справи, які нас впроваджують в піст і розвивають в цьому Великому пості. А ці три справи відомі – піст, молитва і справа милосердя. Давайте сьогодні про піст більш так вподробиться. С отцем Яковом поговорим. Отец, а вообще традиция вот такого вот поста, она откуда тянется? Где мы можем ее впервые наблюдать? И почему она, собственно говоря, возникла? Кто родоначальник поста?
Ну, это как вопрос о колесе, потому что пост был в иудаизме и остается в иудаизме, поэтому ничего нового христианство не внесло. И как и в христианстве, кстати, вы понимаете, наши традиции друг с другом конкурируют, но мы видим прямую зависимость по мере роста духовной жизни, по мере роста, лучше даже сказать так, по мере того, как вера все более становится личным делом, потому что вера 3000 лет назад – это дело прежде всего семейное, национальное, этническое, так и в средние века. Где-то начиная века с 15-го, с 16-го, ну, строго говоря, еще раньше, человек, ну, вот он переезжает в город, никто сильно за его верой не следит, как это в деревне, где ты все время на виду. И, как ни странно, это означает, что люди начинают больше поститься и больше молиться. Это ведь кажется, что всегда была молитва на четках. А на самом деле молитва на четках и у католиков, и у православных берет начало в 16 столетии. Это не так уж давно. И это не случайно. То же самое с литургическим постом. То же самое вот это вот наращивание постов перед Успением, ну, перед Рождеством было всегда. Пост нужен только одному человеку, единственному. Он очень индивидуальное занятие. И оказывается, что чем, ну, я скажу так, прости Господи, чем более несовершенен человек, так говорить не хочется, но чем более опытен человек, тем большее значение он придает материальному. Духовный путь связан с материальным. Ну, что делать? Значит, духовный рост, если он не отражается в материальной жизни, то это, как правило, фикция. И поэтому и в иудаизме, и в православии, и в католичестве всегда появлялись добровольные посты. Великий пост – это сумма разных небольших добровольных постов, которые, как ручьи, стекались со временем в одну и ту же речку. Угу. Ну, простейший пример, вот если говорить о южных славянах, ну, к которому в данном случае и украинцев можно отнести, то ведь там, начиная с того же XVI века, появился обычай, когда незамужние женщины, как правило, ну, это такой как бы лидер религиозности, брали на себя обет поста по понедельникам дополнительно. И соблюдали его, хотя этого никто не требовал. Но точно так же и как, ну, простой крестьянин, простой, казалось бы, купец, и вдруг начинает поститься. Я думаю, что нынешний бунт против поста связан с тем, что пост ассоциируется с чем-то внешне принудительным. Я думаю, что к нему все равно христиане возвращаются и будут возвращаться.
Отец, вот у меня на памяти вот эти вот традиции 40-дневного поста всплывает, ну, как постился пророк Илья и как постился Моисей вот перед тем, как получить эти скрижали. Что-то подревнее вы не припомните в Библии насчет традиции поста?
В Библии нет, поскольку письменность, в общем, синхронна с Библией, то и я не помню, что... Нет, то, что пост был всегда, это хорошо известно, потому что забираемся ли мы в шумерскую древность или еще в какую-то... Вы поймите, еда, кулинария, ну, то, что называется диетарные предписания, то, чем переполнена книга Левит, книга Второзакония, этого можно есть, это нельзя есть. Это есть во всех культурах на всем земном шаре. Потому что человек еще не научился писать и читать, но он уже использует еду в качестве сигнала. Он уже не просто срывает грибы или что там срывали наши предки, вот, а он готовит их определенным образом. Пост – это система сигналов, прежде всего себе, во-вторых, другим людям. Поэтому, скажем, когда Священное Писание в одном из мест запрещает татуировки, то надо понимать, речь идет о погребальных тату, о траурных, которые наносили себе в знак скорби покойники. Ну, надрезали ножом чуть-чуть там кожу, чтобы остался шрам. Это совершенно идентично тому, как сегодня пишут некролог и публикуют. Или надгробие. Вот надгробия не было, а татуировки делали. Пока я живой, память об умершем вот у меня на коже. Так и еда. Вот мы те, кто не едят свинину. А есть свиноеды. И вот между нами капитальная разница. И в этом смысле пост, будучи, видимо, все-таки изобретением человека-одиночки, Ну и белый соус изобрел кто-то один, и красный соус, и сало. А как резать сало? Как наливать молоко в чай или чай в молоко? Сколько споров? Тупоконечники и остроконечники. Борщ – украинская еда или русская еда? И как его правильно готовить? Не надо очень далеко ходить, чтобы увидеть, что способ есть остается одним из видов коммуникации и очень-очень важным. Поэтому и центральное наше таинство – это Евхаристия, и в молитве говорится о хлебе насущном. И очень часто пост – это и есть тот насущный хлеб, который нам дает Бог. Вот как-то
есть
так.
Такая красивая теория от отцов церкви, откуда произошли вот эти вот 40 дней. Ну, говорят, что это 10 заповедей Моисеевых, умноженных на 4 конца света, и получается как раз 40. Вот. Но ведь те 40 дней возникли до того, как появились 10 заповедей, поэтому с этой теорией заминка. А по вашему мнению, есть здесь некоторая вот такая вот христианская мистерия цифр? А вообще, что заключено в эти 40 дней? Да-да.
А как это, что 10 заповедей возникло, я не очень понял.
Ну, 40 дней поста Моисея возникли до того, как Моисей получил эти 10 заповедей.
А, в этом смысле.
В этом смысле. Поэтому теория рушится, да. Вот
дело в том, что все-таки рассказ о Моисее записан поздно. Но дело в том, что действительно число 40, оно достаточно древнее в смысле почитания математики. Вот, поэтому это как раз не проблема. Во-первых, 40 упоминается в рассказе о потопе. Вот. Но часто в Библии там 40 дней разведчики выведывают каков такого из себя Ханаан, например. И, кстати, в очень многих списках царей Паралипоменон, просто говорится, что такой-то правил 40 лет. И совершенно понятно, что это условные цифры, которые просто обозначают много. То есть там, скажем, Голиаф дразнил евреев, ну, израильтян, в течение 40 лет. Кстати, 40 лет правила Давида Соломон. Тоже понятно, что это условные цифры. 40 дней, я думаю, будет править Владимир Владимирович Путин, дай Бог ему здоровья. Шутка. Вот. Кстати, во время очищения, во время Михаила...
Но с 40 годами тут можно и попасть в точку, кстати, насчет Владимира Владимировича.
Я думаю, он перекроет рекорд, прости Господи. Я не доживу до его похорон, хотя и моложе. Вот. Кстати, вот я сейчас посмотрел чисто иудейскую традицию. Число 40, оно вообще такое... Ну, например, 40 ударов – это число наказаний, которое имел право назначать Синедрион. Это во Второзаконии упоминается. Мы все помним, я думаю, сцену ужасную из рук оперы «Иисус Христос», суперзвезда, где вот эти 40 ударов, точнее 39, и там вот считаются под такую музыку. Так что, видите, но Синедрион всегда назначал 39, это знак милосердия. Миква специально лили 40, ну как сказать, 40 мер воды, сах, так называемые. Так что явно это совершенно дохристианское. Когда Господь постится 40 дней в пустыне, это тоже уже, безусловно, вот как-то сюда умещается. Вот. Так что нет. Кстати, в индуизме тоже число 40 есть. Я думаю, сочетание 4 и десятки – это нет вопросов. Кстати, и счет на 40, вот все мы помним 40-40-ов, это же просто один из счетов в шумерской системе счета. Поэтому число 40, конечно, идет от Шумера, но я думаю, что еще раньше. А это уже совсем задолго до Иудеи, до иудейской традиции. Так что нет, там, где 60-ричная система, все, это уже... Значит, кстати, на шумерском это Эн, поэтому бог Энки – это, собственно, бог 40. Вот. И мы видим от слова «сорока», насколько это присутствует в русском языке. Ну, в славянских языках, естественно. Так что само по себе число более чем почтенного возраста.
Вы знаете, в Библии также встречаются так называемые назирейчики, да, так называемые Божьи сыны, или вот прообраз неких монахов. Знаем, что к этому течению принадлежал и Самсон, и потом туда же причисляют и Иоанна Крестителя к так званым назирейчикам. То есть тоже там некоторые элементы, скажем так, поста можно у них увидеть, особенно там в Иоанна Крестителя. Это заметно, люди, отшельники, которые, значит, с самого рождения или чуть-чуть попозже там посвящались Богу, им нельзя было жениться, и их головы не должна была дотрагиваться бритва и так далее, и тому подобное. То есть такое посвящение, да, с самого начала с этими всеми, можно сказать, отшельническими практиками. Также, в принципе, не знаем, откуда это взялось. Или же знаем, отец? Тоже от шумеров туда, от египтян, или иудейская традиция?
Да нет, вы понимаете, вот вы сейчас рассуждаете как типичный эволюционист.
Кто-кто? Что?
Эволюционист, дарвинист.
Это случайно вырвалось.
Да это я в похвалу.
А, в похвалу.
Конечно. Вы понимаете, вот когда, ну, конечно, эволюцию открыл не Дарвин, развитие как один из законов существования мира, это все-таки намного раньше, это уже в 18 веке знали. И вот, пожалуй, именно в эпоху Дарвина, во второй половине 19 века, эволюционизм из биологии перекинулся в историю. И именно тогда появилась теория пан-вавилонизма, что все пошло из Вавилона. Все стали возводить к древнему Вавилону и другим тогда новооткрытым цивилизациям Ближнего Востока. И, в принципе, ну, действительно, вот у нас 60 минут в часе, и 60 секунд в минуте, потому что древний Вавилон. Это другая система летоисчисления, очень архаичная, она вот выжила вот в этой части. Но важно помнить, что и в эволюции биологического мира не все определяется изначальным импульсом. Почему люди так любят смотреть, а с чего все началось? Нам кажется, что если мы узнаем первопричину, то мы узнаем смысл. Но это ведь совершенно не так. Можно назвать Бога первопричиной нашего бытия. Это, конечно, означает снизить Бога до какой-то такой технической роли сантехника, художника, гончара, который вот существует, чтобы нас создать. Да он и без нас прекрасно существует. Вот. Но важно другое. Да, мы образоподобие Божие. Да, мы живы Духом Божьим. Это ничего не говорит о нашем будущем. Точно так же, конечно, пост возник на заре истории человечества. Но это ничего не означает. Это означает одно, что у человека ограниченный набор средств к самовыражению, к самопознанию. Еда – один из способов самопознания, саморегуляции, коммуникации с другими. И поэтому одни и те же явления возникают при схожих условиях. Это так и в биологии. Очень часто одинаковые формы животных объясняются на самом деле вовсе не их родством, а тем, что одинаковые среды, в которых они существуют. Значит, на одинаковый вызов живые организмы отвечают схоже. И поэтому аскетика ирландских монахов там, 5 века, она ведь возникла независимо от аскетики сирийских монахов. Сейчас из Сирии в Ирландию, ну, если тебя не разбомбит по дороге российский истребитель, можно долететь за несколько часов. В V веке этот путь занимал, мог занять и год. И хорошо, если человека не убьют по дороге. Поэтому не путешествовали. А монашество очень похоже. Потому что один духовный импульс и один набор выразительных средств. И вот пост – это такое выразительное средство. Я просто хочу подчеркнуть прежде всего разницу между постом в исламской и в иудейской традиции, каковы они сегодня, и постом в христианстве. Потому что один важный аспект поста у нас ушел абсолютно. Он не исчез из церковной жизни, он просто реализуется в других сферах. Пост как филантропия. Ведь в иудаизме, в христи... и в исламе пост сохранил архаический вид. То есть в течение дня постятся до звезды, как у нас вот в сочельник только осталось. А потом едят, и едят без разбору все. А то, что не съели в течение дня, отдают нищим, нуждающимся. Поэтому пост в исламских странах – это большая радость для бедняков, потому что им перепадает. Набожные иудеи в Израиле там, ну, хотя бы по пакетику чипсов кому-нибудь дадут или батон хлеба. Как мы понимаем, эта традиция поста, эта нота в посте в христианстве, кажется, исчезла. Хотя я знаю римокатоликов, которые там отказываются, скажем, от нескольких обедов, а сэкономленные деньги жертвуют куда-то. У американцев это очень принято. Не жертвуешь вообще, а жертвуешь то, что сэкономил на еде. Я не знаю, как в Украине, а в России еще с советских времен люди не очень считали деньги, которые тратят на еду, потому что тратили почти все на еду. Бедняки. А когда американец живет, у него там есть большие-большие расходы, поэтому он каждый цент считает и четко знает, вот что, от чего он сэкономил.
Интересно. Отец, смотрите, давайте чуть-чуть про Иисуса Христа поговорим, который 40 дней тоже в пустыне ничего не ел и не пил. Да, вот зачем для Иисуса Христа, Бога, Сына Бога Живого, вот нужен был этот пост? Вот ему-то как раз вроде бы самодостаточному во всех отношениях человека Богу вот этого не нужно было делать, но он почему-то постился 40 дней. А какой ответ может быть?
Ну, во-первых, слово «самодостаточность» вызывает у меня глубокое погружение в мысли. Потому что, ну, я не знаю, о Боге, как о едином Боге можно сказать, что он самодостаточен, да. Но Господь Иисус, он не только Сын Божий, он Сын человеческий. Он нуждался в молоке, он нуждался в еде, он нуждался в человеческой любви и в человеческой дружбе. Он тоже нуждался и нуждается. Он человек. У него ровно вся та же пирамида потребностей, используя метафору известного психолога Маслоу, вот, что и у каждого из нас. Поэтому он совершенно не самодостаточен. Что до 40-дневного поста, то, понимаете, во-первых, надо различать жизнь Спасителя и рассказ о жизни Спасителя. Как сказал евангелист Иоанн, всего, что сотворил Спаситель, всю его жизнь, как я бы добавил жизнь любого другого человека, описать невозможно. Мир не вместит написанных книг. Как сказал один философ, человек, если он родится и хотя бы один день проживет, пусть даже он сидит в тюремной одиночке, все равно у него же воспоминаний хватит на вечность. Потому что за один день мы проживаем неизмеримо, бесконечное. Даже если мы там аутисты, дебилы и просто пьяницы. Я не ставлю их всех на одну доску, конечно. Рассказ о 40-дневном посте имеет совершенно четкий смысл в Евангелии. Это напоминание об исходе, это рассказ о Пасхе. И поэтому, я думаю, как раз Великий пост и стал 40-дневным. Потому что Спаситель – это прежде всего второй Моисей. И христианство – это путь в Царство Божие, которое для человека до Христа было идентично царству Израиля. Святая земля, Палестина, Израиль – это и есть Царство Божие, где только временно либо цари, либо какие-нибудь агрессоры-угнетатели, но это Царство Божие. Начиная со Христа, Царство Божие отслаивается от любой географической поверхности. Оно перестает быть географической реальностью. Путь в царство – это путь узкий, прямой, но на карту его не нанести. И 40-дневный пост Спасителя напоминает, что и он, в конце концов, залкал. И если для народа 40 лет путешествия по пустыне заканчивается – когда приближается к обетованной земле, то для нас только все начинается, когда заканчивается пост. И пост готовит не к кисельным берегам и молочным рекам, а он готовит к свободе, к непредсказуемости. В этом смысле пост – время, скорее, легкое. это, я бы сказал, оазис, потому что пост, известно расписание, мы взяли обед не есть, мы тем самым вычеркнули из жизни массу проблем. Вот мы ее обкарнали, эту жизнь, это и есть аскетика, и можем сосредоточиться на чем-то другом. И мы понимаем, что рано или поздно, во время поста, нам, как и Спасителю, пробудится жажда. Мы тоже, ну вот как сказано, залкаем.
Но ведь кушать – это же не грех, да, и тут мы на эти 40 дней как бы отрекаемся от того, что дает нам возможность вообще нормально функционировать, там, дает глюкозу, дает белок, то есть то, что в принципе должно бы было, нас, было вести нас более хорошо и трезво рассуждать, на эти 40 дней говорят, нет, вот лучше воздержаться от того, что дает тебе в принципе ресурсы, как для хорошего христианина, имею в виду хорошего христианина, который бы мог нормально функционировать. То есть мы идем в 40, вот эти вот 40 дней как бы против противоестественной природе. В чем тут логика?
Нет, ну, это, во-первых, просто нелогично с точки зрения биологии, потому что именно с точки зрения биологии человек, как и большинство других высших млекопитающих, нуждается в периодической разгрузке. И самую яркую апологию поста, которую когда-то читал, я читал у Владимира Леви, великого нашего психолога, ну, сейчас он в Тель-Авиве практикует, дай бог ему здоровья, а ему много лет. Вот, и когда я его вижу изредка, то я всегда поражаюсь, потому что вот я в сравнении с ним рыхлый, дряхлый, в общем, жиртрест промсосиска. Вот, а это человек, ну, не человек-паук, конечно, это было бы обидно, но это сгусток спокойной, ясной, трезвой энергии. И это человек, который, ну, в общем, будучи достаточно под жаром, он еще периодически устраивает себе разгрузки, как и многие мои знакомые, потому что, ну, так устроен человек. Вот. И главная беда в том, что человек – это прежде всего душа, а не тело. Мы начинаем стариться где-то лет в 19-20. Начиная с 20 лет, мы уже живем чужую жизнь. Это уж совсем от Бога. И наши далекие предки в палеолит столько не жили. Потребность организма в еде после 20 уже намного меньше. Аппетит-то тот же, а психологически часто даже и растет. Поэтому основной бич современного мира – это нездоровая полнота. А подлянка в том, что бедняки толще богачей. Богачи едят более здоровую еду, у них теперь уже нанокулинария. Но вот они одну молекулу съедят и вторую молекулу запивают. А мы жрём всю салат оливье, картошку, кашу.
Мучное и так далее.
И мы едим не те макароны из твердого теста, которые стоят в два раза больше других, а мы едим макароны по-флотски, прости Господи. Ну и в результате мы, как говорится, пастозные люди. От слова «паста», кстати, что по-итальянски означает «макароны», это действительно не очень здорово. Поэтому даже с точки зрения атеиста и позитивиста и прагматика все равно надо поститься хотя бы там. Ну, была такая диета по доктору Брэгу. Доктор Брэг, по-моему, умер где-то лет в 80 с хвостиком, катаясь на доске на Гавайях по прибою. Дай бог каждому такую смерть. Я сейчас не то что на доске не прокачусь, а и на велосипед не взгромождусь. Вот. И у Брэга, вот он каждые 40 дней, между прочим, он 3 дня постился подчистую, то есть в сухую. А раз в неделю он постился, ну, только что-то пил один день. Вот. И все диетологи говорят, что это, в общем, неплохой график, неплохая привычка. Но я еще раз скажу, каждый вкладывает свой смысл в воздержание от еды. Поэтому я бы сказал, что... Ну, мне хорошо, я живу в Москве, более-менее в центре, на Пресне. Вот. Постишься каждый день 100 рублей, давай какому-нибудь бомжу. Вот, у нас их найти нетрудно. Вот, просто чтобы помнить, что это от своей еды оторвал. Ну, хотя бы так.
Ну что ж, дорогие слушатели, мы перешли за экватор нашей программы про Великий пост. Сегодня говорим. Это значит, что когда 30 минут позади, можем ставить свои вопросы в прямой эфир. Пожалуйста, пишите нам в Skype или же звоните просто сейчас. 044-577-56-45 или же 46, 098-650-18-60 и 093-272-07-45. Пожалуйста, по теме сегодняшней программы, тем более она такая фундаментальная. Отец, смотрите, вот первый вопрос, который пришел от слушателя Алексея. Он спрашивает по поводу великих постников Киево-Печерской лавры. Откуда эта традиция, когда они там буквально себя умертвляли и проводили последние 2-3 месяца только лишь на воде? Каких высот духовных они достигали, спрашивает Алексей.
Ну, а что, Киево-Печерский патерик доступен на языке подлинника, я думаю, украинцу или русскому его нетрудно прочесть. Есть и переводы на украинский, и на русский. Читайте. А я всегда вспоминаю отца Александра Мини, который говорил, что вот ему в детстве мама давала читать «Жития святых» святого Дмитрия Ростовского, который, как мы помним, по отцу Дмитрия Туптало. Вот, сын сотника казацкого. И отец Александр говорил, и я вот читал, но я никогда не мог понять, а почему они святые-то? И надо сказать, я с тех пор вот всю жизнь пишу о святых, как раз в попытке и для себя, и для других объяснить, чем они святые. Праведники, святые подвижники Киево-Печерской лавры – традиции, восходящие к Афону. Ведь из жития преподобного Антония, основателя Печерской лавры, мы знаем, что он сперва обходил разные монастыри в Киеве и в других городах, в Чернигове и так далее, но всюду не находил того, чего ему хотелось. Это были монастыри наподобие нынешней Печерской лавры. Я бы сказал, экзо-монастыри. Монастыри, обращенные наружу. Монастыри для номенклатуры. Монастыри, которые содержались на деньги номенклатуры. Но, как сейчас, я боюсь, большинство крупных монастырей содержатся на государственные деньги. Это и к Афону относится. Вот. А он хотел другого. И на фоне он это увидел. Конечно, Афон тоже поддерживался византийской властью, но в XI веке и Византия уже, в общем, была не в том экономическом состоянии, сами себя добывали на хлеб. И вот это вот Антонию понравилось. Но постников там не так много, собственно. Традиционно считается вот Прохор Лебедник преподобный. И о нем замечательная легенда, что он из лебеды пёк хлеб, который был съедобный, даже слаще обычного. Но я думаю, что это все, конечно, легенда. Вот. А смысл такой. Вы понимаете, вот у Александра Грина в чудной повести «Золотая цепь» один герой, небольшой, невысокий человек, там одетый в серый костюм, вот, нападают разбойники, какие-то исполины прямо, и вдруг этот маленький человек там сжимает руку разбойнику-исполину, и тот становится на колени. И Грин, который хорошо знал юношескую психологию, говорит, человека увлекает не сила. Человека увлекает сила, которая кажется слабостью. Когда великан побеждает маленького человека, это неинтересно, это подло. А вот когда маленький, невзрачный человек оказывается сильнее великана, вот это вызывает восхищение. Я не знаю, как у женщин, у мужчин точно. Я думаю, большинство мужчин западают на предмет, который не тот, чем он кажется. Вот вроде бы книжка, а на самом деле сейф. Вроде бы авторучка, а на самом деле там ножик. Или ножик, а там авторучка. Таких я, правда, не видел. Вот. Так вот, постник, изможденный, сухой, и кажется, что отзынь мужик, ну ты что вообще тут... И тем не менее, не только в христианстве, но и в других культурах все-таки святые и люди, которые привлекают к себе интерес, это не Шварценеггеры, но каждый понимает цену, что это вот накачкой. А это люди, которые, казалось бы, невзрачные, ботаники, хилые, и вдруг проявляют силу. Вот отсюда запрос на постников. Вот я к чему говорю. Отсюда и наш запрос на пост. Потому что мы понимаем, что путь к жизни, сама жизнь для человека – это не результат жатвы. Это не то, что мы вот жрем, потребляем. В общем, как на одном плакате 90-х годов, прославившемся, изображение бутерброда с маслом огромного, и на нем красной икрой написано «Жизнь удалась». Ну, понятно, что это горький сарказм. Чего тут удалось-то? Всех перестреляли с этими бутербродами, более умные люди. И пришел к власти скромный, серый, такой постник даже. Ну, там, видимо, жир откачивают, но тем не менее. И многим это как раз и нравится. Вот Ельцин был такой рыхлый, как баба, а тут, конечно, никто не гарантирует, что само по себе постничество – признак святости. Кощей Бессмертный тоже ребра просвечивает. Вот. Тем не менее, мы понимаем, что путь к самому себе лежит через слои жира. Надо их когда-то деть. И мы больше доверяем человеку, который способен поголодать.
Отец, вот. Тут много вопросов вам текстово приходит. Вот вас спрашивает Надежда Сровна. Она говорит, как вы относитесь к веганству?
У меня есть знакомый, кстати, один римокатолический священник, иезуит, намного меня старше, который, пожив на Востоке много десятилетий, стал вегетарианцем. Вот.
Но здесь еще круче. Веганство – это еще серьезное вегетарианство, да.
Ну, да, ну, он человек разумный, будучи бельгийцем, и знает, где остановиться. Вот интересно, пьет ли он пиво. В принципе, я скажу, во-первых, с точки зрения науки, которая обычно совпадает с точкой зрения религии, веганство – это не очень хорошо и не очень полезно для организма. Во-вторых, и вегетарианство все-таки не очень, потому что компенсировать белок нетрудно, но здесь тоже надо все делать с умом. Вы понимаете, у меня была одна знакомая, замечательная мультипликатор, которая очень рано заболела раком. У нее было медицинское образование, она была опытная медсестра. Она 20 лет практически не выходила из дому, лечила себя сама. Она сама себе опытным путем сделала диету с тяжелой онкологией. В основе диеты лежал кетчуп. Какие-то совершенно безумные перцы. Очень острая диета. Она прожила намного больше, чем ей отпускали все врачи. А рак был совершенно неоперабельный. Мне кажется, что первая задача поста в этом смысле – это, собственно, понять, чего хочет твое тело. Потом мы начинаем понимать, чего хочет моя душа. На какой-то стадии наша душа хочет одного – пожрать. Это душевное желание, не телесное. Тело хочет поголодать, а у нас психическое обжорство. И мы все знаем, почему. Потому что это невроз, это шок, это какие-то нерешенные психические проблемы. И человек заедает свой невроз. И может это делать и через веганство. Я скажу, почему я так говорю. Потому что граница проходит в степени. 40 дней поста – это нормально. Но я вижу, что веганы часто говорят только об этом, только этим живут, специальный рацион какие-то и так далее. Мне это не нравится точно так же, как те православные, которые зациклены на посте и каждый день смотрят, что можно, а что нельзя. Вот. Все-таки это только часть нашей церковной жизни. Поэтому нужно за этим следить. Иначе способ борьбы с неврозом сам превращается в невроз. И к посту это тоже может относиться.
Понятно. Дальше вопрос. Отец, какому постнику вы бы порекомендовали молиться во время Великого Поста?
Господи Иисус Христос, кому же еще? Послушайте, вы понимаете, я действительно, ну вот за последние 27 лет, даже, ну какой 27, 40 лет я пишу «Жития святых», вот, Я написал тысячи житий святых, и постников среди них, ну, я думаю, большинство, ведь большинство святых, к сожалению, скажу прямо, это монахи, то есть люди, которые постились просто по монастырскому уставу. Я напомню, что, собственно, и сам пост великий – это монашеское изобретение, поэтому, когда часто пишут, что вот великим постом нельзя вина, масло, тыр-пыр, это для монахов, всегда надо делать скидку. Вот. Но все-таки наша человеческая святость и наша молитва святым – это все под Богом ходим. И пост – это время для встречи с Христом. Прежде всего, он идет на Голгофу-то, не святые. Вот. И когда нам хочется есть, ему тоже хотелось есть, у нас уже с ним появляется общая почва, общая пустыня. Но я еще раз скажу то, что говорят, я надеюсь, все проповедники, все священники вот сейчас, вот хоть у католиков, хоть у православных, что в современных условиях самое важное и самое трудное во время Великого Поста, как во время любого другого, это сократить потребление информации.
Да, это непреодолимое, кажется, сейчас.
Только, то есть радио Мария слушать, радио Свобода.
Ну тогда слушать. Легче, да.
Да, радио Свобода слушать программу с христианской точки зрения, тогда отрубаем.
Ага, то есть вот такой вот пост в первую очередь он помогает.
Я же говорил, еда – это средство общения. И современный человек может так увлечься сидением в социальной сети или разглядыванием картинок в интернете, не обязательно порнографических. Я вчера полдня ходил по интернету, искал готические инициалы 12-13 веков к Евангелию. Но это засосало, это было совершенно неправильно. Вот. И это хороший пример того, вот, что постом делать нельзя. Пост в этом смысле, как там говорил один герой у Гашика или у Чапика, чешский, пражский, полицейский, когда произошло убийство какого-то важного сенатора, депутата, вот, он посадил 1000 человек, потом стал их постепенно выпускать. Вот. Методом исключения, значит, невиновных выпускаем, останется виновный. Великий пост – это что-то в этом же духе. Мы обрезаем все, потом начинаем потихонечку восстанавливать связи, проверяя, вредно или не вредно. И вы знаете, вот 40 лет в церкви, практически после каждого великого поста что-то не возвращаю в жизнь. Оказывается, что это теперь лишнее, а может, и всегда было лишнее. Это довольно важный момент.
Вы знаете, хорошие тут вопросы присылают, и я так бы, суммируя их в одно, выдаю такой обобщающий вопрос вам. Вот за эти 40 дней поста, вот за что мы должны задуматься, к чему прийти в конце концов, да, какую мистерию открыть в своем сердце, да, к чему мы идем в результате? Вот потому что, в частности, Андрей спрашивает, чтобы это не было какой-то такой академический какой-то поход в никуда. К чему мы должны выйти, к чему прийти?
Ну, вы знаете, в хорошем литературном произведении один из законов риторики, который известен еще с Демосфена и Аристотеля, это закон окольцовывания. Когда последняя строчка повторяет первую, и уж точно последняя мысль возвращает к первой. И таким образом создается некоторый как бы вот каркас, и человек, ну, как музыкальная фраза, повторяющаяся. С чего начинается Великий пост, с того он и заканчивается. И в этом смысле начинается он у православных и католиков по-разному, но это разница форм. Начинается он с радости. У православных это неделя о блудном сыне, а мытари и фарисеи. То есть, грубо говоря, оказывается, все можно. У католиков это карнавал. И тоже карнавал формально восходит к древнему латинскому языческому обычаю. Но реально он самозарождается. Перед тем, как погрузиться в скорбь, люди попрыгать должны. Это как когда входишь в реку, тоже там попрыгаешь в холодной воде, а потом, значит, вперед. Так он этим и заканчивается. На Пасху мы все начинаем прыгать, как апостол на Пятидесятницу, и кричать «Христос воскресе!». Начинается с радости, заканчивается радостью. И ничего в нашем сердце, если мы и будем искать, мы ничего, кроме дохлых мух и паутины, ничего в своем сердце не найдем, прости Господи. Вот, мы идем ко Христу, мы идем за Ним. Причем как апостол. Они его дергали и говорили: «Господи, да не будет этого с тобою. Ну, посмотри, там ведь и мама твоя просит не ходить, не ходить». Вот. А он тащит. Ну, ладно, пойдем умрем вместе с ним. Вот это и есть Великий пост, как выразился апостол Петр. Когда ты идешь, и там, конечно, Лазарь воскрес, торгующих из храма изъяли, но это все довольно невесело, потому что отчетливо пахнет моргом. Вот, и все это довольно понуро. Вот. И мне, конечно, чаще приходилось бывать в морге, чем обычному человеку, потому что священник, там, когда отпевают, то входишь в морг, там смотришь, все правильно сделали. Вот, поэтому я как-то лучше знаю этот запах. Нельзя пройти к воскресению, минуя гробницу Христа. Так что туда идем.
А Валентина спрашивает вас лично, я так понял. Отец, от чего воздерживаетесь вы за эти 40 дней поста? Спасибо за ответ.
Знаю. И он еще не начался. Вот. Но я прямо скажу, я не знаю, потому что это еще как Бог на душу положит. По-разному ведь бывает. Одно время, когда вот социальные сети только появились, так я на 40 дней прекращал вообще входить в интернет, и так я каждый день что-то помещаю, набожное, политическое, вот, а тут я прекращал. А сейчас я не прекращаю. А другим говорю: ну, вы меня не читайте, пожалуйста. Но меня что стало настораживать? Я вижу, что мотивация у людей, в том числе у священников, такая, что вот Великий пост, перестаем грешить. Значит, я больше не буду постить тексты, не буду писать. Потому что это все греховное. И тут я встаю на дыбы. Потому что пост – это не отказ от греха. От греха мы отказались, извините, а, в крещении, б, в покаянии. И после каждой исповеди отказываемся. Вот. Греха нельзя делать никогда. Ни до поста, ни во время, ни после. Хоть великого, хоть невеликого. Ничего греховного в том, что я пишу, а другой читает, если он читает меня, а не журнал «Плейбой», я не вижу. Если бы я считал, что то, что я пишу, греховно, я бы это не писал. Значит, пост – не отказ от греха. Это тоже важно понять. Потому что многие люди понимают так, что усиленная борьба с грехом. Не соглашусь. Пост – это отказ от чего-то доброго, хорошего, полезного. Это и к еде относится, и к социальному общению, и к встречам. Ну, вот не смотреть телевизор. Но если привезут выставку «Сикстинскую Мадонну», так я пойду, потому что это бывает раз в жизни. Вот. А этим постом я еще не знаю, потому что обычно это как-то само собой определяется по ходу дела. Вот. Я хорошо себе представляю Великий пост, когда я буду чаще ходить в гости, чаще разговаривать и так далее. Но вот последние 2 года я Великим постом отменяю евангельские группы у нас в общине. А было время, когда наоборот, я их вел только Великим постом, значит, переставил. Вот. И, в общем, я заранее не могу сказать. Но чего-нибудь я наверняка отключу.
Отец, смотрите, из Винницы Ростислав вас спрашивает українською мовою. Отець, на період посту одні священники рекомендують утриматися від інтимних стосунків з дружиною, інші кажуть, що це дар і не варто цього робити. Ви до яких священників себе відносите?
Я думаю, что здесь общего ответа просто не может быть. В принципе. Значит, общий мой ответ как историка и немножечко богослова такой. Существует средневековое отношение к интимной жизни, средневековое отношение к женщине, средневековое отношение ко всему, что связано с женщиной. И это средневековое отношение очень ветхозаветное. Это боязнь крови, это боязнь семени, это боязнь секса, это сексофобия до определенной степени. И это связано с патриархальной психологией, унижением женщины. А человек, который кого-то унижает, он всегда, у него есть комплекс вины и комплекс нечистоты. Только он не понимает, что нечистота не потому, что женщина нечистая, а потому что твое господство над женщиной – вещь греховная и нечистая. У тебя совесть нечиста. И правильно нечиста, потому что если ты взял жену по экономической надобности, чтобы она пахала, то ты совершил изнасилование под видом таинства брака. В средние века очень часто такое бывало. Но сейчас такого нет. Сейчас, конечно, и украинка, и не украинка сможет за себя постоять. Бывают и противоположные даже случаи. Вот. Значит, если всерьез играть с сексуальной жизнью, я бы никому не рекомендовал. Понятно, что отношение к сексуальной жизни у людей, которым 25 лет, одно. У людей, которым 45 лет, совсем другое. Я не скажу, что в 25 труднее отказаться от секса. Может быть, наоборот. Супругам 45 лет оба проходят кризис среднего возраста, оба, заметим. У женщин раньше, у мужчин позже, но физиологически может совпадать, люди синхронизируются. И в этот период половое воздержание, хоть постом, хоть не постом, не советую категорически. Потому что сексуальная жизнь – это не только для размножения. Но мы же не Авраам и Сара, чтобы рассчитывать в пожилом возрасте заиметь детей. Сексуальная жизнь – это просто часть жизни. И очень часто это часть сердцевинная. Это действительно как источник энергии. Это не затратная часть. Вот это некоторые таинства. Иногда можно разделяться с супругом. Но я думаю, это надо очень крепко почитать, почесать потылицу. Вот. Решать женщине прежде всего. Обычно это мужские фантазии. И тоже вопрос, насколько они чистые или нечистые. Посоветоваться со священником желательно, но сперва и прежде всего с женой. Вот. И, в общем, помнить, что это игры с огнем. Потому что можно себе здорово вмазать по лбу просто палкой.
Понятно. Отец, ну что ж, заканчивается наша программа. Сегодняшняя очень интересная, про Великий пост. И я думаю, что в следующих наших программах мы будем говорить больше о молитве и делах милосердия. А в этой бы хотелось еще спросить вот про что. Какие продукты, скажем так, ну, в нашей там православной традиции, у нас много православных слушает сейчас Радио Мария, категорически во время поста кушать нельзя. И допускаются ли во время поста алкогольные напитки? Или же это на усмотрение все непосредственно постника?
Ну, вообще Великий пост все-таки дело такое частное. Но, конечно, общее правило простое. Мясное, молочное и рыбное не едим. Единственное, опять же, всегда традиционное примечание – язвенники, болезненники. Не поститесь, значит, не дурите. Как врач скажет, соответственно, и ведете. Телевизор – это отдельный разговор. Это, по возможности, отключаем все. Интернет сократить, по возможности, всем. Ввести в какую-то рамку. Тут главное, чтобы вот ограничение было четкое и ясное, и ему следовать. Мы будем сбиваться, особенно начало поста так тянет на мясо, которое никогда, в общем, сильно-то и не хочется, а тут без противоречия. Вот хочется именно то, от чего вроде бы добровольно отказался. Это надо понимать, в пост втягиваешься постепенно, потом уже и выходить не хочется. Что до алкоголя, ответ простой. Вообще христианин пить не должен. Наш идеал – баптисты. По греческому православному уставу вообще получается довольно смешно, потому что греки пьют вино, как голландцы пиво. Во всяком случае, так было в средние века. Но греческое вино не из тех, от которых можно напиться, которые доставляют большое удовольствие. Там очень высокий процент смолы, поэтому они такие немножечко вязкие на вкус. Вот. Тем не менее, по монастырскому греческому уставу вино утешение, братья, дай Бог, пожалуйста, пейте. У нас на Руси, я не знаю, как в Украине, это заменялось пивом. Ну, тоже что такое русское или украинское пиво? Житель Мюнхена в рот не возьмет, скажет, ну, это вы совсем, ребята, с аскетизмом переборщили. Вот. Я бы сказал, что давайте придерживаться общих медицинских научных установок. Они, как всегда, совпадают с религиозными установками. 50 грамм сухого вина в день – нормально. Все, что сверх этого – патология. Ну, вот как-то так. Я понимаю, что кому-то это покажется много, а кто-то скажет, что такое 50 грамм. Видите, мы живем в мире, где каждый
для
читает...
Атоса это слишком много, а для графа Деляфера слишком мало.
Слишком мало, да. Разучилась пить молодежь. Вы понимаете, в среднем, там, ну, я не знаю, беру условную цифру, в России каждый человек выпивает в среднем, скажем, 100 литров спирта. Но понятно, что моя внучка свою норму не выпивает, ее родители не выпивают, и даже и я с бабушкой, мы целиком столько за год не выпьем. А кто-то перевыполняет. Великий пост – это время, когда мы не доедаем то, что переедают другие. Значит, мы осаживаем назад, чтобы все человечество тоже слегка притормозило в своем развитии и немножко огляделось. А то прям вперед, не спросясь дороги, а потом Богу кричим, откуда зло. Пост – это прежде всего время легкого торможения. И у любой ракеты самое трудное – это не взлететь, а это механизмы торможения.
Ну да, не согласиться трудно. Отец, спасибо вам огромное за этот эфир. Ну и ждем анонс на следующий. Как будет наша следующая тема связана с постом?
Ну как с постом? Церковная история, знаете ли. Потому что, собственно, когда пост стал обязательным, вот как менялось отношение, как вырастал Великий пост, и почему он вырос по-разному в результате. Я думаю, что здесь два принципиальных момента. Появление духовных упражнений святого Игнатия на Западе и появление под их влиянием в значительной степени добротолюбия и духовных упражнений святителя Феофана на Востоке. Это две близкие традиции. Между ними много общего. Я думаю, современное понимание поста и у православных, и у католиков совпадает, и пассии читаются по той же самой причине, проникли в православие. Вот поговорить о логике символизма в посте. Вот почему на Григория Паламы, почему с момента моря и так далее. Вот каков ритм, который ввел Великий пост, современный, ну, начиная с 16 века, христианский опыт.
Ну что ж, на этом и расходимся. Сегодня, через неделю, озвученную тему обговорим в лучшем виде. Спасибо, отец.
Спасибо вам. Всего доброго.